На площади перед входом, в тени квадратной веселой башни, располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны. Там с выступающих балок свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет 200 назад предком покойного короля исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из арканарских королев пожаловалась своему повелителю, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, оглашающие округу. Августейший супруг приказал, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас, давно уже следственные камеры переместились во вновь открытые самые нижние этажи фундамента, давно уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню «Веселой». Обычно вокруг «Веселой башни» бывало пустынно, но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах, вшивых бродяг, в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок. Целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету. В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал свое имя. — Снимите шляпу, — произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг.
— Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля, — гордо провозгласил дон Кэо.
«Никто не имеет привилегий перед орденом», — тем же бесцветным голосом произнес чиновник. Дон Кэо запыхтел багровее, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем. «Дон Кэо, дон Кэо», — бормотал он, — «дон Кэо». «Королевская улица, дом 12?»
«Да»,
— жирным раздраженным голосом сказал дон Кэо. «Номер 485, брат Тибок». Брат Тибок, сидевший у соседнего стола грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер с лысины пот и монотонно прочел, поднявшись. «Номер 485, дон Кэо, Королевская, 12. За поношение имени его преосвященства епископа Арканарского дона Ребы, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается 3 дюжины розок по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства». Брат Тибок сел. «Пройдите по этому коридору», — сказал чиновник бесцветным голосом. «Розги направо, ботинок налево. Следующий».